Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут в Москве, понедельник, март, день 26-й. Я прошу убрать сразу музыку. Это программа Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте. И, естественно, сегодня программу я начну с страшного происшествия, трагедии, которая произошла в Кемерове. Это пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате погибло 64 человека. Это по последним данным. Около 50 обратились за медицинской помощью. Очень много детей погибло, как я понимаю. Опять же, это все следует из официальных данных. Страшная трагедия, ужасная трагедия. Здесь слов подобрать нельзя никаких, наверное, чтобы как-то выразить ту боль и то сочувствие, и то ощущение, которое на душе. Вот 13-й написал, что он весь день плачет. И такое может быть. Действительно, вот все, с кем я сегодня соприкасался, так или иначе, в течение дня, все об этом говорят, все об этом думают, все сочувствуют, все очень сильно переживают. Давайте я начну вот с какой темы. Да, Красный Крест открыл счет для сбора средств семьям жертв пожара в торговом центре в Кемерове. Ну, там получается у них собрать какие-то деньги. Банковские реквизиты для перечисления средств вы можете найти на нашем сайте. Либо, я думаю, на сайте Красного Креста можно найти. Но, опять же, если вы захотите через наш сайт, говорит Москва, найти, то тогда смотрите новость. Красный Крест открыл счет для сбора средств семьям жертв пожара в торговом центре в Кемерове. Там есть все. Любые реквизиты, которые вам могут понадобиться. И даже назначение платежа. Как все это перевести, вы можете сами помочь. Вы можете сами помочь тем людям, которые вот оказались в такой страшной беде. Также я хочу отметить, что кемеровчане вот активно помогают своим соотечественникам, которые попали в беду. Я видел те очереди на фотографиях, которые выстраиваются в пункт сдачи крови. Это абсолютная правда. Люди идут, помогают, выражают соболезнования, несут цветы к месту трагедии. Это действительно ужасная, страшная трагедия. Очень много подробностей, часть из которых, вероятно, правдивые, часть из которых, может быть, надуманные. Но факт остается фактом. Если вы слышали аудиозаписи с этой трагедией, я даже не знаю, насколько правильно давать их в эфир или не давать. Если вы видели видеозаписи, если вы видели одну из последних, вот самых новых видеозаписей, которая опубликована с самого момента пожара, если не сказать взрыва, то есть там настолько быстро все это распространялось, то вы, наверное, в курсе, что там действительно все очень и очень плохо было. И так быстро все происходило за какие-то считанные секунды. И дети, которые оказались, как говорят, в заперти, они были в кинотеатре, смотрели мультики, не могли выйти, потому что якобы двери были закрыты, а те, кто за ними должен был следить, они отошли, взрослые, куда-то гуляли в этот момент. Так вот, дети пытались вырваться из этого плена, да, огненного, и некоторые из них успели написать сообщение родным, некоторые успели позвонить, некоторые написали статусы в соцсетях, просто вот, видимо, не дозвонились, успели написать, и там действительно очень все жутко, потому что там дети прощаются со своими родителями, со своими родными, передают им, что они их очень любят и всех любят, это... Ну, то есть словами не передать, насколько это все ужасно, и я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Ну, наверное, давно у нас не было ничего подобного в России, хотя всякое, конечно, случается, и бывает, да, вот у нас и самолеты падают, еще что-то, но здесь, конечно, это что-то за гранью, наверное, да, вот такого человеческого восприятия. Люди боролись, пожарные работали просто с ума, можно сойти, если кто-то видел, если кто-то слышал, один из людей вот вел трансляцию переговоров пожарных, была очень активная работа, люди прямо там на месте стали в определенный момент кормить пожарных, потому что, ну, просто они устали, и люди помогали им, то есть там действительно произошло такое вот единение, взаимопомощь, взаимопонимание. Общая трагедия, по-другому не скажешь. Я хочу сказать, что с завтрашнего дня в регионе, да, там, в Кемерове, объявлен трехдневный траур. Пока не объявлен траур по России. Для меня это загадка, почему он не объявлен. То есть все еще почему-то думают на федеральном уровне. Для меня это очень странно. Были комментарии по этому поводу. Мы задавали вопрос, наша радиостанция «Говорит Москва» задавала вопрос господину Пескову, пресс-секретарю президента. Он сказал, у меня пока такой информации нет. Но, естественно, если у него такая информация появится, он ее как-то уже нам изложит. Но я думаю, что это, безусловно, трагедия общенациональная, общероссийская. Не знаю, имею я право на такие оценки или нет, но как по мне, так да. Как по мне, так да. Это траур для всей страны. Во всяком случае, то, что я видел, и то, что говорят мне люди, мои знакомые, близкие, мои друзья, товарищи, мои коллеги по работе, все это воспринимают именно как общенациональную беду. Естественно, слова соболезнования хочу выразить всем родным и близким. Не знаю, слушают они меня, нет, ну, вряд ли, наверное, да. Но давайте их выразим, это правильно. Тут такая страшная трагедия, и понятно, что даже вот есть какие-то сообщения, что правительство будет выплачивать определенные деньги, еще кто-то, это все абсолютно точно никак не утешит боль, да, не уберет эту боль. Тем более о детях идет речь, тем более. То есть это, я даже не знаю, как люди это все будут переживать и как они с этим будут жить. Я имею в виду тех родителей, дети которых оказались вот там, в этом торговом центре. Не дай бог такое, чтобы происходило с кем-то вообще. То есть мы можем только, наверное... Ну, я даже не знаю. Мы можем только посочувствовать, что мы еще здесь можем. Когда говорят, мы понимаем вашу боль, мы, конечно же, не понимаем боль этих людей. Это невозможно понять эту боль. Нет, я более чем уверен. Но мы можем только пытаться, да, пытаться понять, пытаться правильно себя вести и, ну, и так далее. Человек закрыл пожарный выход, чтобы без него не ходили безбилетники. Хорошо было бы спросить, сколько в Кемерове безбилетников, что нужно было так рисковать. Каменков Юра говорит. Сегодня я разговаривал с человеком в определенный момент, ну, так получилось, и я даже не знал, что это человек из Кемерово. Абсолютно серьезно. И я у него спросил, насколько этот торговый центр вообще такое вот место средоточия людей. Он говорит, что там в Кемерове два торговых центра таких основных. И вот этот, он, ну, все его знают. Там очень много людей обычно на выходных. А это было воскресенье. По его мнению, жертв, скорее всего, должно быть больше. Но вот по официальным данным столько жертв, сколько есть. То есть, ну, он говорит, что там чуть ли не весь этаж отведен под вот эти игровые зоны детские, и по его впечатлению, там очень много обычно детей находится в этих, вот на четвертом этаже. Так, дети получили бесплатные купоны, так, Ипатий, вы, так... Так, хорошо, давайте я не буду читать сегодня идиотские сообщения, да. Хромая лошадь ничего не научила, опять охранники без лицензии, опять сигнализация не работала, система пожаротушения не работали, пишет Артем. Артем, я слышал также, что есть информация якобы о том, что пожарную сигнализацию отключили. Вот. Некий человек из охраны мог отключить пожарную сигнализацию, сотрудник ЧОПа. И сейчас вот это все выясняется. То есть, когда она вдруг заработала, он ее отключил. Зачем? Вопрос абсолютно непонятный. То есть, я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Зачем? Ну, я не знаю. Вот заработала сигнализация. Да, надо спасать людей, надо спасать всех. Человек отключает сигнализацию. Что у него в этот момент в голове, я не понимаю. Что в голове у тех, кто закрывает детей без взрослых в кинотеатре и уходит гулять по торговому центру, я тоже понять не могу. Для меня это все загадки. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, это Александр из Москвы.
Да, вот пожалуйста.
Сегодня на утреннем эфире Доренко сказал, ни в одной стране нет торговых таких развлекательных центров на верхних этажах.
Видимо, Доренко побывал детские игровые зоны имеются в виду, наверное, да?
Да. Он, наверное, побывал во многих.
Наверное, вы с ним и говорите. То есть, если у вас есть какие-то вопросы конкретно к нашему главному редактору, с ним и говорите. Не надо мне звонить и рассказывать про нашего главного редактора. 7373-948. Давайте говорить по теме. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, Петр Фадвигин.
Да, пожалуйста.
Соболезнования погибшим. Вообще, конечно, тяжелейшая ситуация. У меня, например, очень много по работе, потому что с логистикой связано. людей именно по Кузбассу. Сегодня через Телеграм ночью перезванивались. Ночь, конечно, была жуткая. А у меня лично волосы, я почувствовал, как у меня волосы на голове зашевелились, когда в процессе именно разговора, это было уже ближе к утру. Но что мы только прошли два зала, 70%, и когда потом еще обрушения были.
Да.
Значит, по поводу значит, меня, что больше всего здесь две вещи убивают. Первое, это полное, абсолютно, то есть она, вся беда в том, что это полная, абсолютная безалаберность на всех уровнях.
Да.
Абсолютная, полная безалаберность. И, то есть сегодня это одно, завтра это другое, послезавтра что? Мост, самолет, это все, что угодно может быть.
Да.
И еще меня, как человек с юридическим образованием, просто убило сегодня. Это то, что сейчас для опознания, для допуска к опознанию почему-то необходима подписка о нераспознании.
Это я вообще не понял. Это норму, что-то запредельное.
Норму мне юридическую, юристу, покажите мне эту норму.
Я вообще... Серьезно. Вот этот момент я хотел уточнить. Да, абсолютно точно. Спасибо вам большое, что вы об этом сказали. Вот источник в МЧС подтвердил, что у родственников жертв пожара в Кемерове берут подписку о неразглашении. Это сообщили наши радиостанции, говорит Москва, в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара. Ну, говорят, что, правда, это вот данная процедура, она носит протокольный характер. А в чем, собственно, смысл этого протокола, я так и не понимаю. То есть я не понимаю. Обычно что-то подобное может происходить в тех случаях, когда есть подозрение, что это может мешать следствию. А как может это мешать следствию? То есть я не понимаю. То есть если бы подозревали, что это теракт, тогда я могу это понять. Но ведь, насколько я понимаю, из официальных источников известно, что рассматриваются все версии, кроме теракта. То есть так и было сказано, все версии, кроме теракта. То есть это не теракт, соответственно, почему нельзя говорить об этом? И я не могу представить... Ну, смотрите как, вы, например... давайте не родственник, родственники, я вообще не знаю, в каком состоянии там находится. Вы, например, человек, который что-то знает, да, что видел, и к вам подходит и говорит, не разглашайте. Какой бы стати вы стали не разглашать, не знаю, пошли вы, я просто, да идите, я ничего не буду подписывать. То есть это какая-то очень странная вещь, носящая протокольный характер. А что это за протокол такой, может, кто-то знает, что это за протокол? Я вот впервые тоже слышу о таком протоколе, мне это показалось диким. 7373948, то есть непонятный какой-то протокол, что это за протокол? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Москва. Болезнь всем близким, родным. Протокол, по моему мнению, может быть один. Если количество пострадавших, погибших, реально больше, чем
заявляется. То пытаются скрыть. Ну а зачем скрывать?
Ну это вопрос уже к нашей власти.
Непонятно. Слушайте, я вообще не понимаю. То есть вы думаете, что просят подписывать что-то о неразглашении, потому что там больше жертв, чем говорят? А зачем скрывать? То есть я этого не понимаю. Для меня это непонятно вообще какое-то действие. Зачем? Странно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Антон.
Да, Антон, пожалуйста.
Я могу сказать, что это вот, с моей точки зрения, это проблема чисто коррупционная.
Что?
Коррупционная проблема, потому что я лет 10 работаю в этой сфере.
Коррупционная проблема, да?
Да.
Да, я понял. Такое мнение высказывается, и я это слышал не раз. И, наверное, в какой-то мере можно с вами согласиться. Вот некоторые говорят, это же частное такое заведение, скажем так, да, торговый центр. Там есть владельцы этого всего бизнеса. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что есть и ответственные органы от государства, которые подписывают документы. В том числе речь идет и о пожарной безопасности, и вообще о соответствии нормам строительства, да, и всего-всего-всего-всего. Все это подписывается, есть определенный акт, и он был подписан. И он был подписан. На каком уровне он был подписан, да? Я слышал, что на достаточно высоком, на городском. Вот. Возможно, там, на уровне замов, так скажем. Была подписана бумага. Говорят, что неделю назад, по-моему, неделю назад, там проводили тренировки пожарные. То есть они неделю назад ходили, проверяли, все нормально, да? А через неделю выясняется, что, ну, ненормально. Но это же ненормально, правильно, если люди сгорели, это ненормально. Вот эти постоянные проверки, они, видимо, носили какой-то показной характер, и не более того. Я правильно понимаю? Вот сейчас собираются проверять детские комнаты и вообще торговые центры по Кемерово везде. Везде вообще. Хоть даже некоторые вот по России предлагают проверять. Ну, проверили. Но после хромой лошади не проверяли? Не проверяли, только клубы проверили. Я правильно понимаю? После трагедии вот в аквапарке в Москве, ну, не проверяли? Ну, как это понять? То есть, и что? А теперь они проверят, и все будет хорошо? Теперь больше никогда такого не произойдет? Вот такое ощущение, что все эти проверки, они не совсем проверки. А вот почему они не совсем проверки? Ну, тут напрашивается, конечно же, ответ очень простой. Ну, потому что приходит человек и говорит, ну, надо проверять вас. А ему отвечают, ну, что ты будешь проверять, давай уж это, ладно. Все нормально, ничего не изменил, все нормально, все как было нормально, так и нормально. Ну, хорошо, и разошлись, по рукам ударили, да? Вот. И, конечно же, не просто так по рукам ударили. Не просто так. А каждый ушел с чем-то в руках, да, с определенным, видимо, вознаграждением за, ну, не такую активную проверку тех мест, где люди проводят свой досуг, где отдыхают, в том числе и с детьми. Потому что если проверять по-настоящему, окажется, что, ну, нельзя туда людей-то заводить. Потому что, ну, не могут там люди быть, потому что все, потому что это сгорает за несколько минут. Все, сгорает и все. Ну, вот видно же, как пожар распространялся. Вы можете посмотреть видео. Просто сразу все загорается и все. У меня есть стойкое ощущение после того, что я увидел. Создалось стойкое такое ощущение, я хочу с вами поделиться, что все детские комнаты везде. Это вообще опаснейшее место. Я объясню, почему. Все в пластике. Все вообще в пластике, в горючем. Все. Все, вокруг все обшито пластиком. На полу пластик, там в виде травы какой-нибудь обязательно, да, или ковры какие-то, явно не самые натуральные. Ну вот, игрушки пластиковые, заборчики какие-то пластиковые, машинки, на которых ездят дети, пластиковые, шарики, в которые они ныряют, пластиковые. Все пластиковое. Все это загорается, как свеча, моментально вообще. Вот есть такое ощущение. Я думаю, что все вот эти вот развлекательные детские уголки или комплекс, как хотите, так и называйте, где как. Это, у меня теперь ощущение, что это страшные места, куда ни в коем случае нельзя детей отправлять. Ни в коем случае. Потому что там все сгорает в первую очередь. Вот, все. Потому что там все горючее. Все, абсолютно все горючее. И все пластиковое. То есть вот, такое у меня ощущение. Я, может быть, конечно, не прав. И вы меня можете убедить в этом, например, если вы доводы какие-то придете. Но мне кажется, что я прав. 7373948. Именно детские вот эти развлекательные всякие горки внутри вот торговых центров. Это, по-моему, сплошной пластик, и все. И он горит. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте, Александр. Да, Алексей, вы согласны? Вот у меня ребенок также приходится водить, да, и... Да, действительно, пластик, синтетика всякая. И она, естественно, горит, и плюс удушающий газ выделяется.
Но вам не кажется, что это странно, что мы вообще детские комнаты по всей России делаем из чего-то горючего?
Странно, ну, а альтернативы-то нету. А что можно сделать? Ну, вот, допустим, это как бы, с одной стороны, как? Делаем безопасность, да, чтобы ребенок не повредился при игре. Mm-hmm. Да, но с другой стороны, а какие материалы вот сделать не горючие, да, что и в плане, чтобы они были мягкие?
Ну, слабо горючие, так скажем. Так-то, я так понимаю, все горит в этом мире, в общем-то, при определенных температурах. Вот, у меня недавно мой товарищ, так получилось, вот сгорелась квартира. Вот, ну, сгорело там, ну, все горело, просто стекало по стенам, понимаете, там зеркало, все что угодно, все горит, но что-то горит быстрее, как я понимаю. И вот пластик у меня такой по ощущениям горит совсем быстро. Вот. Но это я сейчас не хочу переводить в тему, там, как у вас дома все устроено, да, и обшиваете ли вы ванну сайдингом каким-то или чем-то странным, да, из ПВХ, или что еще там бывает. Какая у вас ванна чугунная стоит, или, опять же, пластик, акрил какой-то, еще что-то, которое возгорается. Не знаю, это отдельный разговор. Здесь речь о массовом скоплении людей и, внимание, детей. Детей. И такое ощущение, что вот хуже места не придумаешь. И действительно, вот если посмотреть, в основном вот эти детские игровые зоны, вот даже в Москве, это последние этажи. Это последние, самые высокие этажи. Четвертые и сколько угодно. Вот этажи на последнем обычно кинотеатр, из которого, оказывается, можно не выйти, потому что его закрыли. Обычно так, на последнем этаже кинотеатр. И обычно на последнем этаже вот игровые зоны. То есть те места, из которых выйти сложнее всего, потому что из магазина ты можешь выйти моментально, там все открыто. Ты выходишь и побежал, да? Но те места, из которых выйти сложнее всего, те места, где темно бывает, если о кинотеатре речь идет, они у нас наверху. То есть то, откуда выйти невозможно, оно и выше всего. Из него и вообще выйти нельзя, просто нельзя. Я часто хожу в кино. Часто хожу в кино. Я признаю, я честно говорю, люблю посмотреть на большом экране. Теперь у меня есть некоторые, знаете, мысли по этому поводу. А стоит ли? А стоит ли? Нет, конечно, понятно, что мы все под Богом ходим, но, слушайте, 7373948. Это очень странно. Это очень странно. Получается, у нас вообще все алогично. То есть, я не знаю, это практика нашей страны или это практика повсеместная, но у нас вот так. То есть, конкретно у нас. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Николай.
Да, пожалуйста.
Вот вы говорите, пластик, Алексей, и так далее. Да. Дело не в пластике. А дело в том, что там, как у нас и везде, везде сейчас, электрокоммуникации и электрическое оснащение. Оснащение какое? Из чего делается? Все турецкое, все китайское. Советского нет, ничего не выдерживает. И пластик здесь, который горит, не виноват. А виновата проводка. Вот.
Но это и если скажешь, что причина была в проводке. Пока я слышал другую версию, что причиной пожара в Кемерове мог стать взрыв баллона с попкорном.
Да, конечно. Или взрыв молока, когда его стали подогревать. Это все баллон.
Нет-нет-нет, баллон с попкорном.
И все.
Не-не-не-не. Ну, подождите. То есть вы как-то... вы сразу выдвигаете версию, что дело было в проводке. Здесь пока из версии есть, что мог быть поджог поролона. Вот такую версию выдвигает один из совладельцев этого всего. И причиной пожара, также говорят, мог стать взрыв баллона с попкорном. Об этом сотрудник МЧС Андрей рассказал радиостанции «Говорит Москва». В игровой зоне мог взорваться механизм, который изготавливает сахарную вату или воздушную кукурузу. А поскольку в игровой зоне все вокруг очень хорошо горит, после взрыва все сгорело. Вот о чем идет речь. По поводу электропроводки я с вами не спорю. У нас, я знаю, это проблема такая вообще с электропроводкой. У меня есть товарищ, он электрик профессиональный. Он, знаете, как сказать, электрик от Бога. Я вам серьезно сейчас говорю. Он мне показывал, как в домах, в частных домах, он мне показывал, как в квартирах у людей сделаны щитки. Ну, элементарный щиток, вот знаете. И он показывал, как он их переделывал нормально. До этого, ну, это была такой, знаете, вот, ну, я просто видел фотографию. Это не ребус, а даже я не знаю, с чем сравнить. То есть там бы, вот как раз для, вот знаете, Минотавр бы там не вышел бы из этого всего. То есть это, что воротят у нас электрики некоторые, что они там придумывают, это мрак абсолютно, что у нас иной раз делают с электричеством. Я сам жил в квартире, в которой электропроводка шла по диагонали от электророзетки к потолку туда, по диагонали коробки, что запрещено всеми нормами, возможными и невозможными вообще, в принципе. То есть нельзя этого делать, всегда вертикально. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но просто пока это не называлось в числе основных причин. Ну и опять же, вот смотрите, электропроводка, допустим, замкнула, допустим, плохая. Допустим, искра. Искра падает, допустим, опять же, на камень. Ну, вы представляете, плитка. Упала и упала, ничего не загорелось. А искра падает на пластик горючий. Он тут же полыхнул. Тут же. Вот о чем я говорю. Когда у нас в игровой зоне стоит что-то с попкорном, почему оно стоит рядом с тем, что может загореться? И когда этот попкорн взрывается... Все загорается вокруг. Например, если это речь о попкорне. Почему попкорн не стоит в таком месте, где если он даже взорвется, ничего и никогда не загорится в принципе? Вот эти вопросы у меня возникают. А я прекрасно вспоминаю теперь, как это все сделано. Ты заходишь в любой торговый центр, обычно попкорн стоит там, где, ну, кинотеатр. А обычно, опять же, на подходе к кинотеатру у нас все уже ковролин лежит. ковролин, и тут же попкорн делается, все что угодно, пожалуйста, заказывайте, берите, ешьте, наслаждайтесь, как прекрасно. То есть, видимо, эта ситуация далеко не одиночная в этом плане. Но там были и пострашнее вещи, чем пластик какой-то. Там были такие вещи, которые вообще не поддаются никакому объяснению. О них давайте после новостей поговорим. В 18:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мы обсуждаем трагедию в Кемерове, где погибли 64 человека. Это по данным МЧС и СКР. Я подчеркиваю, потому что данные есть разные. И некоторые наши слушатели утверждают, что там намного больше людей погибло. Я даю официальные данные МЧС и СКР. Следственный комитет уже заявил, что серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и при его работе. Например, в здании были заблокированы пожарные выходы, что затруднило эвакуацию людей во время пожара. Вот обратите внимание, кстати, у нас были вот эти звонки лжеминеров-террористов, и Москва в этом плане, как вам сказать, по-моему, более готова к всяческим непредвиденным ситуациям. И у нас постоянно кого-то вот выводят на улицу, заводят, а, видимо, в Кемерове такого не происходило. И здесь, конечно, много-много-много вопросов возникло к тем, кто, если не виновен в пожаре, то, по крайней мере, виновен в том, что затруднил эвакуацию людей и детей в том числе. Абсолютно какое-то запредельно непонятное и идиотское решение, как говорят сотрудника ЧОПа, который отключил сигнализацию. То есть это не ясно вообще, что в его голове должно было быть. Непонятное решение закрыть детей в кинотеатре. То есть зачем закрывать детей? Это не понятно. То есть если кто-то из детей хотел бы, допустим, в туалет или просто плохо стало, да не захотел он до конца мультик смотреть, нужно было выйти. Мало ли что может быть с ребенком. Почему он должен был там сидеть? Странное решение. Странное решение посадить детей в кинотеатр, а самим там и родители так некоторые делали, я просто хочу подчеркнуть. И там те, кто следил за детьми, просто посадить детей в кинотеатр, а самим гулять по кинотеатру. Пусть смотрят мультики без присмотра, а мы пойдем пока вот займемся своими делами. Я вообще этого не понимаю. То есть я не понимаю, мне кажется, что дети, особенно маленькие дети, они вообще 24/7 под наблюдением должны находиться. Всегда, всегда. Если, ну, не двумя родителями, да, под наблюдением двух родителей, то хотя бы один родитель должен уже следить за детьми, правильно? Ну, нельзя же. То есть для меня вот это все непонятно. Но говорят, что отключившему пожарную сигнализацию в торговом центре в Кемерове грозит до 7 лет тюрьмы, если докажут его вину. И еще вот эта вот история с неразглашением, подписка о неразглашении якобы берут с тех, кто вот наблюдал за пожаром, но все-таки радиостанция «Говорит Москва» в оперативном штабе по ликвидации подтвердили это, и говорят, что процедура носит протокольный характер. Так я не понял, в чем смысл этого протокола. Так, кто-то делает рекламу на трагедии, пишет Леонид, и скидывает мне здесь скрин, я надеюсь, его посмотрят. Да. А, я вижу, да, некий торговый центр, галерея. Друзья, там ТАУ называется, торговый центр, любит вас и заботится о вашей безопасности, действия эвакуационных выходов, ну и так далее. Система домоудаления, система вентиляции. Да, это бесстыдно абсолютно. То есть есть некоторые торговые центры, которые сейчас пытаются на этом сделать рекламу. Я надеюсь, на это обратят внимание наши новостники. Пожалуйста, обратите на это внимание. Наш слушатель Леонид сбросил очень странную такую вот фотографию. Если это правда, если это не шутка, если кто-то вот так пиарит свои торговые центры на фоне трагедии, это, конечно, опять же, запредельный идиотизм и ну, малодушие какое-то и скотство. Так, неразглашение. Смысл в том, что в сетях уже о 400 погибших информация появляется, пишет Егор. Вот именно поэтому, Егор, любая информация должна в кратчайшие сроки разглашаться. Объясню почему. Как человек, работающий с информацией, я понял давно одну очень простую вещь. Там, где нет информации, там есть место для мифа, там есть место для выдумки, там есть место для того, чтобы пофантазировать. И когда создается впечатление, что кто-то скрывает информацию, люди начинают додумывать. А додумывать они могут по-разному. Ну, в этом плане, если говорят, ага, наверное, скрывают, да? Значит, погибших больше. Ну, логика очень простая здесь. Их может быть и не больше. Но если скрывают, если не говорят, то, наверное, больше. Наверное, там что-то такое произошло, о чем нам не говорят, и это, скорее всего, значит, больше людей. Вот почему. Это первое, что приходит в голову. Поэтому и появляется такая информация. Я не знаю, почему до сих пор определенные службы, средства массовой информации, в том числе федеральные каналы, не догадались до этого. То есть они не догадались и не поняли, что там, где нет официальной четкой информации, посекундной, да, ну, по возможности, там появляется пространство для маневра, для выдумки, для фантазии, которое у людей, поверьте, богатое. Я не понимаю. Поэтому у меня тоже, в общем, возник вопрос, почему вчера, например, многие каналы, лидирующие, да, позиции занимающие, нормально не отработали по теме Кемерово. То есть я не понимаю. Возникает сразу ощущение, что они что-то скрывали, правильно? Но, с другой стороны, они, может, ничего не скрывали, они просто не успели. Такая вот тяжелая, неповоротливая машина телевидения. Может быть, сегодня она такая. Может быть. Только объясните, скажите, так и так, это связано с технологическим процессом, там, все что угодно, объясните. Но когда нет объяснения, сразу возникают подозрения, сразу возникают какие-то дополнительные истории, которые могут не иметь отношения к реальности никакого, но при этом быть очень правдоподобными. Вот о чем разговор. Я бы хотел вам прочитать интервью совладельца «Зимней вишни». Интервью это «Ведомостям» он дал, да, Денис Штингелов. Он дал интервью, да, ему задавали несколько вопросов. Кому принадлежит торговый центр «Зимняя вишня»? Связан ли он с бизнесом кондитерской компании «КВД Групп»? Ответ. Этот торговый центр не имеет отношения к бизнесу КДВ «Групп». Это была моя частная инвестиция. Я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. 9-10 лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Это прямая цитата. Впоследствии часть площадей была распродана. Однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежит мне через компанию «Кондитерус.ком». Владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади. В этой связке нет КДВ групп, у КДВ групп есть другие акционеры, и к этой ситуации они не имеют отношения. Кто другие владельцы «Зимней вишни»? Их много. Каковы причины случившейся в торговом центре, по вашим данным? Он отвечает, это ужасная трагедия, соболезную всем людям, кто прямо или косвенно участвовал в этом. Я заинтересован в том, чтобы как можно скорее нашли виновных. Я хочу добиться справедливости, хоть жизни людей уже не вернуть. Надеюсь, следователи приложат все усилия, чтобы выяснить причины трагедии. У меня есть данные от сотрудников ТРЦ, они склоняются к версии поджога в детской комнате, кто-то поджег поролон. Вот еще одна версия, я подчеркиваю, это версия. Он говорит, это единственная версия, которую я от них слышал. Спасательные работы до сих пор продолжаются, надо больше времени, чтобы разобраться. Были ли сообщения о том, что дети оказались закрытыми в кинозале? Почему так произошло? Ответ. Я тоже очень хотел бы разобраться. Я не занимался оперативным управлением этого бизнеса. То есть он вручную не управлял. То есть у него есть этот актив, а он им и не занимается, получается. Были ли какие-то проблемы с пожарной безопасностью в этом торговом центре? Он говорит, торговый центр проверяла пожарная инспекция. Как мне рассказывают, все было исправно. Пожарная инспекция. Все исправно. Принято решение о компенсации пострадавшим. Да, в любом случае, независимо от результатов расследования, компания вот эта вот «Кондитерус.ком» выплатит семьям 3 миллиона рублей компенсации за каждого погибшего. Также готова помогать физической и психологической реабилитации. Кроме того, завтра с утра сообщим номер расчетного счета, куда смогут направлять деньги все желающие. СМИ сообщили, что вы сейчас находитесь за границей. Где именно? Я живу на две страны и сейчас нахожусь в Австралии. Собираетесь ли приехать в Россию в ближайшее время? Собираюсь, ответ. То есть, ну, не знаю, собираться-то можно приехать, не знаю, приедет ли он или нет, но, тем не менее, вот этот Денис Штингелов, один из совладельцев этого бизнеса, выглядит человеком, как человек, который действительно хочет разобраться в ситуации, как мне кажется. То есть он не пытается скрыться, он дает комментарии абсолютно откровенные. На ваш взгляд, 7373948, вот комментарии вроде бы конкретный человек дает. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Николай Бутова.
Да.
Да, мне кажется, в принципе, человек может и нормально реагировать на это дело, даже если владеет бизнесом. Мы понимаем все, что можно владеть, и при этом, как говорится, руками в этом не участвовать. И дай бог, чтобы он действительно помогал разобраться в этом деле. Вот. И я хотел бы пояснить немножко просто силу своих, скажем так, обязанностей. Бывая в таких вот местах, как торговые центры, эти только немножко за кулисами, да, не там, где народ ходит, собственно говоря, с покупки, а немножко коридорами. Так вот, я вот что удивлен, я говорю, почему не происходит тот же самый инструктаж тех самых работников магазинов, как выводить такие случаи людей. Понятно, вот в магазине, дай бог, будет 20 человек, не больше. Вот каждый поступил этот звонок, пожар, у нас пожар. Так, товарищи, взяли направо и налево, там лестница, спускаемся вниз.
Послушайте, все, вот паники, в Москве нормально. Бывает, по торговому центру идешь, тебе нужно что-то найти, и ты говоришь, где вот то-то или то-то, и люди говорят, ну, не знаю. То есть вот сидят обычно, вот, знаете, прямо на островках таких сидят девчонки всякие разные, там то ногти они пилят, то еще какие-то сумки продают. К ним подходишь что-то спросить? В основном не знаю. То есть они вообще не в курсе, что в этом торговом центре есть.
Абсолютно
куда
верно.
Идти.
То есть персонал никакой инструктаж не проходит. Да. Это очень плохо.
Это очень странно. Мне кажется, каждый человек, который работает в этом торговом центре, должен знать. То есть и речь не только об охране, речь о всех. Тех, кто торгует в этом центре, тех, кто охраняет. Все. Но они хотя бы должны знать, куда они побегут спасаться, если что, даже если не выводить людей, правильно?
Любое советское предприятие всегда проходило такой инструктаж, что ты должен знать вот, от своей точки до, знать, как дойти до щита, до пожарного, до двери и так далее, и взять действительно можно было под контроль. Сейчас люди, я даже уверен, даже сами работники не знают, куда бежать. Они знают только вот этот вот выход, как они ходят на работу. Куда-нибудь налево-направо действительно не знают. В этом еще одна проблема других всех торговых центров.
Да, абсолютно точно. Вот некоторые мне здесь пишут, да, они даже не знают порой, где туалет. Это тоже правда, я утверждаю, абсолютно точно. Абсолютно точно. Сам попадал в такие ситуации, когда спрашиваешь, а как вот здесь найти? И никто не знает. Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерове. Одна из последних новостей. На сборной России и Франции по футболу начнут матч с минуты молчания. Да, это мы видим. Ну, МЧС, я уже говорил, не рассматривает теракт как причину пожара в Кемерове. Это из последней, опять же, информации, той, которая у нас вот сейчас есть. Мы говорим о трагедии в Кемерове с самого начала часа, естественно, и вообще весь день сегодня говорим на нашей радиостанции. И вчера мы освещали эту проблему, это происшествие, это ЧП, это трагедию мы освещали максимально пристально, да, и как могли, рассказывали все, что могли, и если вы подключены к нашему телеграм-каналу, то вы, наверное, в курсе всех самых последних новостей по этой теме. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Охранник Зимней Вишни заявил, что перед пожаром в торговом центре раздался мощный хлопок. Вот это еще одна новость, которая, может быть, подтверждает ту версию, которую высказывал один из спасателей, Андрей. Нашей радиостанции говорит Москва. Он говорит, что есть подозрение, что взорвался баллон, вот, который используют для приготовления попкорна, так скажем. Там очень высокие температуры, насколько я понимаю, вот, для того, чтобы попкорн приготовить. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. В первую очередь хочу выразить соболезнования семьям. Второе, хотел рассказать вот историю, буквально в прошлом году произошла. В одном торговом центре была, как это называется... Ну, в общем, когда заминировали центр, мы, естественно, оказались в нем с супругой и ребенком. И единственное, что мы услышали в этот момент из громкоговорителей, что началась эвакуация. Что делать, куда бежать, естественно, никто нам не сказал.
Вот не поверите, я тоже был в такой ситуации, и это был торговый центр Рио, который вот в Реутове находится. Ну, вы, наверное.
Извините.
Да, спасибо большое, у вас просто прервалась связь. Ну, знают у нас люди. Вот, с той стороны МКАД, если вот по шоссе энтузиастов ехать, но с другой стороны МКАД, то есть с области, то же самое, объявлена эвакуация. Пожалуйста, покиньте. Куда? Чего? Никто тебе ничего не показывает. Ну, куда ты пошел, туда ты и пошел. Как-то вот. Как пришел, так и уходишь. Ну, мы вышли спокойно, сели в машину, уехали. Ну, мне показалось это странным, конечно. Конечно, это странно, странно. То есть, по уму, как мне кажется, должен появиться из ниоткуда персонал, который будет показывать, куда идти, правильно? А то, пожалуйста, и я бы хотел обратить ваше внимание, и тогда я тоже на этом зафиксировал как-то свой взгляд, что многие люди абсолютно безразлично как-то отреагировали, если это можно назвать вообще реакцией. Ну, они безразличны были к всем сообщениям из громкоговорителя и продолжали что-то делать, какие-то покупки, ходить по торговому центру. То есть у людей было полное ощущение, что это, ну, да, подумаешь, что-то там сработало где-то. Какая, собственно, разница, пойду еще дальше что-то покупать, что-то делать. Не знаю, я как-то собрался и сразу ушел. Хотя, конечно же, на фоне вот этих постоянных лжеминирований, которые происходят в Москве, можно было, наверное, сделать вывод, что да, подумаешь. Во всех помещениях есть план эвакуации, пишет Игорь. Правда, они, скорее всего, нужны для проектировщиков и чтобы акт приемки подписать. Ну, Игорь, как вы представляете, вот, например, срочно эвакуируйтесь. Вот мне по громкой связи сообщают. Я побегу смотреть план эвакуации, или я заранее должен его посмотреть. Или все-таки персонал должен его смотреть, этот план, знать о нем и сообщать мне. Но если я должен рассчитывать только на себя... Если мы исходим из этого, то тогда да, теперь я буду заходить в любой торговый центр, и первое, что я буду смотреть, это план эвакуации. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что я захожу в торговый центр, смотрю план эвакуации. Когда мне говорят, эвакуируйтесь, я по плану иду, эвакуации, а там закрыта дверь. Вон там закрыта дверь, всю, и она закрыта. И ничего ты с этим не сделаешь. Ку-ку, все, пока-пока. Она закрыта. Мне нужно отправиться в какой-то другой. Да, в какое-то другое место. Меня опять никто не ориентирует ни в чем. Я иду по торговому центру, который горит, бегу, задыхаюсь, падаю. К другому иду, выходу, чтобы эвакуироваться. Опять закрыто. Ну и долго я так прохожу. Ну, не знаю, минуту прохожу, две, может, прохожу. А потом все. Ку-ку, все, все, пока. Куда выходить-то? Ну, то есть, если закрыто. Или как мы должны действовать? Мы уже должны действовать следующим образом. Мы заходим в торговый центр теперь, да, с этого дня. Понимаем, в какой магазин мы идем. После этого мы смотрим ближайший выход, чтобы можно было эвакуироваться. Подходим к нему, проверяем, открыт он или нет. Спускаемся вниз, проверяем, открыт ли он внизу. Да, он же как можно, эвакуировался ты с четвертого этажа на первый, а там закрыто, например. Такое может быть? Может быть. То есть туда спускаюсь, смотрим, и только после этого мы идем в магазин быстро, покупаем то, что нужно, и быстро оттуда исчезаем. Но торговые центры сегодня проектируются так, что это место досуга, что это не просто магазин, в который ты пришел что-то купить. Это место, где дети играют весело, родители вместе с детьми, может быть, играют, или ходят покупки совершают, едят, в ресторанах сидят. Все эти ресторанные зоны, они ведь находятся тоже на четвертом этаже обычно, так называемые фудкорты. Там же все время что-то жарят, парят, правильно? Это тоже, значит, все горючее. Но там в основном обычно плитка. Плитка, 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 плитка. Везде, 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 правильно? Ну, то есть я предполагаю, что если там будет какое-то открытое горение, не так быстро все это будет распространяться. Но оказывается, у нас есть то, чему гореть и в детских комнатах, и еще где угодно. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Рис? Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. По поводу подписки о неразглашении лиц, приглашенных на...
Да, пожалуйста, Александр, странная вещь.
Процедура опознания подразумевает априори, что это может оказаться другой человек, не родственник.
Угу.
Соответственно, вся, вы сами представляете, в каком виде там эти пострадавшие,
угу,
жертвы. И вот эта вот информация, если будет потом разглашена, родственники, ну, то есть тут даже не обсуждается, эта подписка должна быть.
Всегда она есть?
Если мы сейчас посмотрим, вот очень много материалов выложено по старой истории с группой Дятлова, да, в
угу,
того там определение там девственности, девственности этих девушек. То есть там, ну, такие очень неприглядные подробности. Ну, прошло уже 50 лет, это бог с ним. Но такие вещи, разглашения не должны...
Но всегда так делают, а в современной практике это норма, когда...
Это процедура обязательная,
угу,
протокольная процедура. Это именно про неразглашение...
То есть вряд ли мы должны говорить о том, что это попытка скрыть что-то, да?
Нет, если речь о познании, это не попытка скрыть. Mm. Если там кто-то подписывает подписку свидетеля, очевидца, это мне непонятно.
Mm-hmm. Понял, спасибо большое. Но вот здесь Деко говорит, верно говорит, это подписка при опознании. Так, я еще раз прочитаю. Ранее житель Кемерово рассказал, что родители погибших в торговом центре «Зимняя вишня» не пускают на опознание тел без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Да, все, это при опознании. То есть, как поясняют наши слушатели, так делается всегда. Это подписка о неразглашении для того, чтобы допустить на опознание. Потому что там могут быть... то есть эти люди могут рассказать о других погибших, а это неправильно. То есть, видимо, эту информацию родственники должны узнавать от органов, которые уполномочены это делать. Ну и плюс, наверное, речь идет еще о том, что кто-то может зайти вот так вот и там, не знаю, фотографии какие-то, еще что-то сделать. То есть здесь не попытка укрыть, вы считаете, сокрыть какую-то информацию, это протокольная вещь. Спасибо вам большое. Жаль, прервалось, не рассказал. Мы выезжали час с парковки, паника была небольшая. Я после этого паркуюсь на улице, пишет Антон. Это, видимо, один из наших слушателей. Что именно надо не разглашать? Меня здесь спрашивают. Какая глупость, пишет Юрий. Вроде охранник сигнализации отключил, чтобы не было паники, пишет Константин. Ну, есть такая версия, да. Работаю в торговом центре. У нас включали противопожарную сигнализацию. Весь персонал идет, лифты, эскалаторы. Никто не пользуется пожарными выходами. Ага, подождите, вот это я хотел прочитать, как это должно быть, и нам никто это не разъясняет. Ларек-марек пишет, он сам-то работает в торговом центре, и при этом, если пожарная тревога какая-то, люди все идут в лифт и спокойно спускаются, хотя пользоваться лифтами нельзя. Владельцы торговых центров не размещают кино и детские площадки на первых этажах, так как стоимость метра намного дороже, чем на четвертом, и намного выгоднее там размещать магазины. Надо это менять на законодательном уровне. Какой маленький ребенок в панике найдет выход с четвертого этажа? Просто кошмар, конечно, пишет Кунжут. Кунжут, это повсеместная ситуация, повсеместная. Всегда, вот где я только не был, практически везде, да, кинотеатр — это последний этаж, всегда. Я хожу просто в кинотеатры. Мне нравится, я люблю посмотреть кино, я уже говорил об этом, всегда последний этаж. И там же детские игровые комнаты, всегда. И фудкорты, там же тоже, всегда. Хотя, казалось бы, наверное, это самые массовые места скопления людей. И они, наверное, должны быть на первом этаже, чтобы можно было быстро оттуда убежать, хоть как-то. По СНИП не выше второго этажа и не дальше 20 метров от центра выхода, пишет Алекс, центрального выхода. Алекс, ну тогда все. Тогда все, я уж не знаю, как это объяснить, но вот в каких торговых... Давайте я вот сейчас буду вспоминать. Смотрите, значит, Рио я был в Реутове. Последний этаж, кинотеатр. Так, торговый центр «Ривьера», вот на трешке, новый построенный. На последнем этаже кинотеатр, насколько я помню, или на предпоследнем. Так, где еще? «Ереван». Плаза, по-моему, называется, вот здесь на Тульской. Последний этаж кинотеатр. По-по-по-по-по. Сейчас я просто вот всех кинотеатров-то, конечно, сейчас сразу и не вспомнишь. Авиапарк. Авиапарк, по-моему, называется торговый центр. Последний этаж кинотеатра, если я не ошибаюсь, тоже. И там же игровые комнаты и все-все-все, по-моему. Или нет, игровые там на втором, по-моему. Игровые там на втором все-таки. Ну вот, ну то есть, как будто вы, слушайте. Или вы говорите про игровые зоны, именно детские. Или игровые зоны должны быть не выше второго этажа. Мега теплый стан, первый этаж кинотеатр, пишет Кирис. Ну вот видите, Филион, Океания, все на последних этажах, мне говорят. Ну вот, пожалуйста, люди пишут, да. Рио Академический, Ашан, Севастопский, Ашан, Навернадского, почти все на последних, пишет Леонид. Если размещать внизу, то никто в другие магазы не зайдет. Так мы не говорим, что надо магазины размещать внизу, потому что магазины, как ни странно, это не самое массовое такое вот скопление людей там происходит. Вот. Там разрозненно люди бродят, а кинотеатр, сами понимаете, это битком набитые залы. Сейчас я вам скажу, где же я был, смотрел «Океания». Четвертый этаж, по-моему, или третий, если не ошибаюсь, там последний. Кинотеатр там, значит. И... В этой «Океане» я просто помню, какие очереди были на «Звездные войны», где люди покупали билеты в очереди. Если там что-то произошло, я не знаю. То есть я не пытаюсь там, может быть, там действительно с эвакуацией все придумано. Просто я знаю, что там огромнейшие залы, там IMAX, 3D. Просто прикиньте, там столько людей сидит, они все в коробке запечатаны. Бам-бам-бам-бам. Я не знаю. Слушайте, ну вот точнее, кинотеатры у нас в торговых центрах почти везде, на самых высоких этажах. Не знаю, как с детскими площадками. У меня детей нет, я не часто хожу там в какие-то детские площадки, но вижу только вот мимо, когда прохожу. А кинотеатры почти везде. 19:00 новости.
Пять минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И сегодня мы обсуждаем трагедию в Кемерове. Этот страшный пожар, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня». Очень много подробностей, которые появлялись и в течение вчерашнего дня, и сегодня весь день они появлялись. Все мы это обсуждаем, говорим. Сейчас уже обсуждали разные вещи, которые... Ну, наверное, для кого-то сейчас стали новостью, а для кого-то уже они были известны, потому что действительно все мы пристально наблюдаем, следим за тем, что происходит. Страшная трагедия. По официальным данным погибло 64 человека, но вот в соцсетях появляется информация, что людей погибло больше, и я бы хотел здесь дать официальную позицию Следственного комитета. Вот она. Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности. Это Следственный комитет официально заявляет. Следственный комитет России с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Эти данные подтверждаются в том числе заявлениями родственников погибших. Это первое заявление Следственного комитета. Второе. В соцсетях также активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой бумаги о соблюдении секретности. Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано прежде всего интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших. Это вот, опять же, заявление Следственного комитета. То есть информация о том, что не дают опознать тело, пока не подпишут бумагу, со слов Следственного комитета, неправдивая. То есть это... Информация, она не соответствует действительности. Вот заявление Следственного комитета. И также Следственный комитет настаивает на том, что информация о сотнях погибших – это тоже неправда. Так, ТЦ «Щука» сегодня пробовал открыть пожарную лестницу, не получается, пишет Рушан. Так могут сказать, сколько пропавших еще, пишет Игорь. Вот уже 15 лет не хожу в кино и торговый центр, еще раз убеждаюсь в правоте, пишет Туманов. Да чего уж говорить, мы каждый день ездим, вот пролетелось, в железных коробках метро под землей по 200 человек в вагоне, добавляет Туманов. При срабатывании пожарной сигнализации, пишет энергетик, лифты автоматом спускаются вниз, эскалаторы останавливаются, закрываются клапаны в коробках вентиляции, включаются системы дымоудаления и подпора воздуха, на путях эвакуации. Если охрана сбросила сигнал сработки, это и повлекло за собой печальные последствия. Говорят, сбросила охрана. Близкая подруга горела в институте в Москве на Дубровке в 7-8 годах. Там эвакуационные лестницы были на замке, пожар был из-за проводки. Слушайте, обрушение в Оренбургской области школы в Беляево, по-моему, или Беляевка, я сейчас могу ошибаться. Там, помните, тоже, по-моему, какая-то история была с тем, как это все было построено, и закрытыми выходами, эвакуацией. Что-то, по-моему, там тоже такое было. Если у кого память получше в этом плане, напомните. Пожарку в нас в общаге постоянно отключают, пишет Женя, потому что ложные срабатывания постоянно, на 10-й раз всем надоедает. Ну, вот видите, как может происходить. Павел пишет: соболезную всем родным и близким погибших и всей России. Казахстан с вами. Очень больно, слезы текут, сердце сжимается. Кошмар, бедная Россия, бедные люди. Кузбасс, держись, пишет Павел. Кинотеатры, гипермаркеты – это якоря для торговых центров. Туда идет больше всего народа. Их размещают таким образом, чтобы люди направлялись в них, прошли... Чтобы люди, направляясь в них, прошли как можно больше магазинов. В этом смысл, Кунжут, я понял.
Так, в США родители не могут оставить без присмотра ребенка до 16 лет. Моя родственница платит бибиситеру по $80 за время, пока она на работе. У нас целый кинозал бесхозных детей. Родители сами виноваты. Почему вы про это не говорите? Вот, пожалуйста, сказал. Охраннику дали команду выключить сигналку, чтобы не платить за приезд пожарных. Ну, такой информации пока не было, Туманов, извините, но вы предполагаете, что это так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, Дмитрий меня зовут, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, соболезнования, естественно. Детей безумно жалко, в первую очередь.
Да вот, и взрослых тоже.
Да и взрослых тоже, да. Во-вторых, что хотел сказать. Я был знаком, лично знал вот одного из владельцев там нескольких торговых центров. Угу. Вот, я могу сказать, что основная причина этой трагедии – это жадность. Потому что этот человек, который, кроме вот у него в глазах, вот только вот эти долларовые бумажки, все, ничего больше его не интересовало.
Ну, тут у меня вопрос,
знаете,
через
что он там в жизни прошел, прежде чем стал владельцем, это отдельный вопрос.
Там много владельцев.
90-е и так далее. Ну, да, основной владелец был один, который все это строил, пробивал там и так далее. Вот. Что-то еще хотел сказать, но вот... честно говоря.
Я понял, нет, я вас просто понял. Единственное, я сразу вас спрошу. Ну, давайте, жадность в глазах владельца. А жадность в глазах тех, кто пожарную безопасность проверял. А жадность в глазах тех, кто подписывал акты. Это все жадные люди, они все зарабатывают деньги.
То же самое. То же самое. Я думаю, кстати, почему закрыли дверь в кинотеатре. Дело в том, что там должен стоять человек, который контролирует, чтобы, ну, не прошел безбилетник.
Да.
Вот я думаю, на нем сэкономили... Ну, грубо говоря, он был один на несколько залов, да? Ну, человеку там отойти надо в туалет.
Ну, прошел бы безбилетник, ну ладно, и что дальше-то?
Ну, видите, жадность. Жадно. Как это безбилетник? Ты же потеряешь на этом 50 рублей.
Ну, я
вот.
Понял.
Они сэкономили на этих людях, прежде всего. Ну, их было там не несколько человек, которые заменяли друг друга. Соответственно, был один, который, может, вообще там ушел, не работал в тот день, там куда-то отойти ему надо было на час там, допустим. Вот он закрыл и ушел.
Понял, спасибо. Игорь мне здесь присылает вот как раз вот скрины с... это WhatsApp. По поводу того, что мы говорим, что от 170 до 300 погибших, СМИ говорят, что 64 погибло, родители должны подписать какой-то документ. Да-да-да, я только что, Игорь, читал официальное заявление Следственного комитета, которое настаивает на том, что именно 64, и они с первой минуты якобы давали вот всю полную информацию, которая только есть, а документ этот предусмотрен, его подписание, а не разглашение законодательством Российской Федерации, якобы так происходит всегда, но это не... Если, например, родственники откажутся его подписывать, это не может препятствовать опознанию тел. То есть все равно должны пустить, и человек будет опознавать. Так, да, я сказал, дочери пишет Игорь, да, спасибо вам, Игорь, большое. Те дети, которые были в составе класса и сгорели с точки зрения юриспруденции, за них отвечала школа, им должно компенсацию Миноборнауки платить. Жень, ну вот сейчас компенсация, это, наверное, не, вообще не та тема, о которой нужно говорить. Тут понимаете, какое дело, вот эта вся компенсация, вот... Жень, да, ну давайте представим, нет, нет, давайте не будем представлять, давайте просто подумаем над этим, вот человек... Растил ребенка своего, растил, в любви растил, работал там, какие-то копейки, не копейки получал, что-то носил домой, воспитывал с самого-самого маленького возраста, вот. Вот когда он еще вообще был кулек какой-то маленький, понимаете, который там голову не держал, научил его ходить, ну сам он научился, говорить, там, все научился, все. Вот, ему было плохо, у него там жар был какой-то, его спасали, понимаете, там, заболел он, вся семья страдает, все переживают. Вот, первые слова, первые шаги, первые успехи в школе, пятерки какие-то, вместе огорчались, когда какие-то были там тройки, двойки, то есть это не, нельзя писать словами, то есть я пытаюсь как-то вот эту ситуацию объяснить, и потом вот в один прекрасный день тебе ребенок звонит и говорит... Или пишет, я очень люблю тебя, вот, но мы задыхаемся и умираем. И все, и больше после этого трубку не берет, и все. И все, и ничего нет. И вам потом, да, конечно, скажут, мы вот компенсацию, понятно, что это правильно, что есть компенсации, понятно, что да, они должны быть, безусловно, безусловно, чтобы помочь им много... Мы знаем даже, что человека похоронить, это очень больших денег стоит, да. Но вы же понимаете, что вот сейчас скажи этому человеку, да, там компенсация или жив бы был родной человек, да какие деньги, вы что, какие там миллионы, десятки миллионов, там, сотни миллионов, да плевать вообще на них, ну плевать, правда плевать. Поэтому, конечно, сейчас не время об этом говорить, не время об этом говорить, потому что, да, эти компенсации будут. Эти компенсации будут, там вот, правительство заявляет, местная там администрация об этом говорит, совладельцы этого всего торгового комплекса бывшего, так скажем, тоже об этом говорят, торгового центра. Собирают деньги Красный Крест, все это понятно, но, ну, не знаю, нет, это сейчас не та тема. 7373948, СНИП 3106-2009, общественное здание и сооружение, детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от выхода эвакуации. Да, Алекс, я видел, и мне уже, я видел также сообщение от некоторых наших слушателей, которые говорят, что это рекомендательный характер носит этот СНИП, то есть правильно так. Но если ты разместил в каком-то другом месте, это не значит, что ты нарушил. Так должно быть. Хорошо бы было это. Алекс. Не-не-не, вы говорите, извините, не-не-не, все нормально, Алекс, хорошо, что вы это сбросили, и конкретно СНИП как называется, да? Ну вот некоторые из наших слушателей говорят, что мне писали, во всяком случае, что это рекомендательный характер. Странно, может быть, должен быть не рекомендательный характер, а на законодательном уровне это должно быть закреплено, да? А национальный траур не объявят, пишет Григорян. Вот удивительно, но до сих пор такой информации не проходило. Либо я ее не видел, давайте так. Либо я ее не видел, но, по-моему, такой информации до сих пор не проходило. До сих пор. Вот такая история. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот вы знаете, что Тулеев не приехал на место пожара, и в итоге объяснили, почему Тулеев туда не приехал. Говорят, что губернатор Кузбасса не прибыл на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня», потому что его об этом попросил глава МЧС России Владимир Пучков, чтобы тот не мешал спасательной операции. Что если губернатор приехал, все вокруг него начинают водить хороводы. Не знаю, насколько это правильно. Не знаю, насколько это правильно и стоило слушать Тулееву Пучкова, но, видимо, действительно он ему посоветовал, и, видимо, тут действительно решил не мешать спасательной операции. Хотя, конечно, если ты политический деятель, ты должен быть с людьми в этот момент, должен быть с людьми, потому что они же тебя выбирали. Ну, они, ну, это те люди, которым ты служишь. Да, так должно быть. Но вот, может быть... Это вот такое решение, действительно, оно правильное. Не знаю, я не могу никак комментировать правильность этого решения. То есть для меня это странно, но говорят, что вот попросили, чтобы не было. Все прибыли, а это не приехал, что ли, пишет Георгий. Ну, Тулеева не было. Строительный СНИП – это закон, а не рекомендательный характер, пишет Георгий. То есть все-таки это закон, да, Георгий? Я правильно понимаю? СНИП – это указание к действию, а не рекомендация, кит-убийцы. Так, давайте так, вы мне скажите, СНИП – это, если там так написано, то так и положено? Или это все-таки от этого можно отступать? Скажите, рекомендательный характер строительных норм и правил – в этом вся суть России? Не-не-не, давайте басист. Конечно, обязательно, говорит Буригорко. Нельзя отступать, говорит кит-убийца. Все, спасибо большое. Теперь для меня ясно, окончательно, абсолютно, что если в СНИПе так сказано, то отступать нельзя. Соответственно, вот сейчас говорят, что в Думе призвали временно закрыть детские игровые зоны в торговых центрах. Я чувствую, что их не временно надо закрывать, а вообще, потому что если исходить из СНИПа, то я своими глазами видел, как во множестве торговых центров, в том числе в Москве, это не Кемерово, обратите внимание, эти правила нарушаются. Я своими глазами это видел. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать, до тех пор, пока вот эти вот строительные тендеры будут, где там выжимают до нуля прибыль, строителей можно видеть, они там... Но они вынуждены так строить.
Ну, послушайте, здесь же не только о строителях речь. Здесь не только о строителях речь. И потом, когда мне говорят, вот выжимают до нуля. Ну, вот, понимаете, и дальше должно быть какое-то продолжение, да, смысла. А продолжение такое, потому что там, условно, капитализм. Но капитализм не у нас придуман, и, в общем, капитализм есть в других странах. И говорят, что в некоторых странах удается совместить капитализм, то есть вот это вот зарабатывание денег на людях, с безопасностью. То есть, во всяком случае, люди стараются совместить безопасность и зарабатывание денег. Понимаете, о чем я говорю? Вот. А у нас иногда не получается, да? И вот вроде бы была ситуация, опять же, с хромой лошадью, я напоминаю. Но сегодняшняя ситуация, вчерашняя, да, вот так, можно сказать, и сегодняшняя, вот с этим торговым центром, она еще страшнее, как по мне. Что дети, 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 дети. Выполняй все, пишет Андрей, а не экономь. Да, я прекрасно понимаю вас, Андрей, я прекрасно вас поменяю. В Финляндии тоже капитализм, но нет вертикали, варья, поэтому там нельзя дать взятку и построить то, что опасно. А у нас можно откупиться при любом нарушении, пишет Женя. Даже магазины детских товаров и игрушек на самых верхних этажах, так в Рио, в метрополисе, в авиапарке и так далее, пишет Злата. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Я Павел, Москва, да.
Да, Павел, пожалуйста.
Скажите, мне, конечно, безумно жалко детей, и вот со времен школы Беслана, наверное, это очень такой черный вообще день у нас, вот. Но я хочу сказать, что не надо тут ни капитализм, ни социализм. Вы знаете, в Советском Союзе тоже были колоссальные аварии и пожары. Тут, к сожалению, это такая наша национальная черта, такое великое русское раздолбайство. Да? Вот вы просто оглянитесь, у вас в комнате, где вы сидите, есть огнетушитель или нету? Давно ли его проверяли и все?
А я не знаю, сейчас посмотрю. Давайте посмотрим. Ну, спасибо вам большое. Но у нас есть табличка «пожар», например, которая загорается во время пожара. Я вижу также, что у нас есть вот специальная сигнализация, которая срабатывает на дым. Если у нас здесь огнетушитель... У нас есть здесь, Леша, огнетушитель или нет вообще? Я не знаю. Может быть, я не вижу тут пока никакого у нас огнетушителя. Не, ну огнетушителя у нас тут, вот, наверное, в комнате нет. Наверное, нет. Вот, но я знаю, что стены у нас вот эти сделаны из такого материала, который не особо горит, вот, это что-то там прессованное, я вот смотрел, не особо горячий материал, ну вот, вот есть выход, понятно, куда идти, если что, там, наверное, и огнетушитель где-то есть, но, честно говоря, вот вы меня подловили, по-хорошему вы меня подловили, я вообще не знаю, вообще без понятия, где у нас огнетушители, то есть они, наверное, есть, но они должны быть, да точно они есть, наверное. Ну, где они, я не знаю. То есть, если вдруг что, я не знаю, куда рвануть. Я, наверное, буду там что-то... Ну, что я? Что-то буду кидать в этот пожар, топтать ногой его, если это чуть небольшой какой-то участок возгорания. Но где огнетушитель, я без понятия. Вообще не знаю. Надо посмотреть. Эвакуироваться где? Выход где у нас есть? Вроде знаю, да, где-то, кажется... Не, я знаю, кстати, я лестницы не знаю, где. Чуть, я не знаю, где лестница. Я знаю, где лифт, а где лестница здесь, я без понятия. То есть вот это только центральное я знаю, наверное. Угу. Да, интересно. Это вы меня подловили, здорово, слушайте. Никогда не задумывался над этим. Вот, наверное, не задумываются также и работники торговых центров, да? Наверное, не задумываются. А что если, да? Хотя у нас периодически производят эвакуацию здания, у нас это происходило, но, по правде говоря, я ни разу на нее не попадал. Почему? Потому что я работаю вечером, а это обычно там где-то перед обедом, в обед эта вся эвакуация происходит. А я не попадаю, то есть я вообще не в курсе. То есть, если что, меня поведет кто-то другой, наверное. Или нет? Потому что сам будет спасаться. У нас каждое место оборудовано индивидуальным средством спасения, типа респиратора, пишет Туманов. Ничего себе, Туманов. Я когда работал в Доме музыки, знал все ходы-переходы, пишет Валерий. А вот на лестнице-то у вас и должны стоять огнетушители. А я без понятия, где она. Но это моя безалаберность, Алексей. Моя, абсолютно. Я, видимо, верю в то, что вот, ну, я надеюсь, в то, что, во-первых, что-нибудь не произойдет, а во-вторых, что меня обязательно будет тут помогать, спасать, говорить, куда идти, что делать. А так по-хорошему пройтись по коридорам. Линолеум все это лежит наш, старый, добрый, любимый, правильно? Он же горит. Деревянный, сколько мебели всякой деревянной у нас, и из опилок сделаны, да, и склеенный клеем горючим. Это все, это ку-ку вообще. Все эти потолки какие-то пластиковые, тоже ку-ку. Да, это вы мне сейчас задачку, конечно, Поставили, поставили. В каждой компании должны подписывать правила противопожарной безопасности. Ну, я, может, и подписывал что-нибудь. Это же не значит, что я их изучал дотошно, правильно? Я что-то, наверное, подписывал, где-то видел. Ну, наверное, наверное. Да, хорошо, что вы мне вот это сказали, да. Узнаю, узнаю. Ох, у меня в квартире даже есть огнетушитель, и раз в год моя дочь 8 лет сдает мне экзамен по эвакуации во время возгорания в квартире. Ар-2 пишет. Нет. Тоже, наверное, надо иметь. Ни респиратора нет, ни каких-то спасательных средств, ничего нет. Вот дома. Слушайте, а можно я задам вам вопрос? Вы точно уверены? Вы точно знаете, что на вашем рабочем месте, вы точно знаете, где у вас на работе стоят огнетушители и куда вы будете убегать? Точно знаете. Все выходы и входы. 134-21-35. Мне просто стало интересно, я хочу понять. Вы точно знаете, где у вас на работе, где вы все время выходы эвакуационные, и где у вас там, огнетушители, допустим. Вы точно знаете? 134-21-35. Только по-честному, дайте по-честному. Я вот честно вам признался, и вы честно признаетесь мне. 134-21-36 вы не знаете. Ну, если прям по-честному, мы не в курсе. Ну, мы не знаем. Мы не знаем, куда... Мы всех выходов точно не знаем, куда эвакуироваться. Не в курсе. Мы огнетушителей не знаем, где искать. Ну, то есть мы не знаем. 134-21-36. 134-21-35. Я точно знаю. 134-21-36. Я не знаю. Пока у меня тут выходит 85 на 15%, 15% не знаю. То есть меньшинство. Я не верю в эти цифры. Я не верю в цифры, потому что я думаю, что сейчас те люди, которые не знают, они просто не звонят. Давайте по-честному сами себе вот в глаза скажем, мы как, в курсе или нет. Да-да, мы знаем, где, куда идти, где у меня здесь вот маска, где у меня средства индивидуального спасения, противогазы какие-то, еще что-то. Еще там средства пожаротушения, 134-21-35. Да, я знаю. 134-21-36, я не знаю. Разве в ТЦ не должно быть пожарных гидрантов? Например, раньше, да и сейчас даже в домах были пожарные гидранты, пишет Юрий. Должны быть, Юрий. Нужен не респиратор, а противогаз, дополненным габколитовым патроном. Ничего себе, Юра, ничего себе. У меня прямо под рукой огнетушитель, говорит харьковчанин. У меня каждые полгода учебная тревога. Рукава мотаем по коридорам, Смедович пишет. Я знаю, где находится, все находится везде, но я с этим работаю, пишет Михалыч. У нас 3-4 раза в год проходит учебная эвакуация, Дмитрий говорит. Но у меня даже в машине нет ничего, пишет Сергей Писаренко. У нас ТЦ раз в полгода проводится эвакуация, выгоняют всех, только посетители не рады и вступают в конфликт с охраной, которая их тоже выгоняет, пишет Александр. В этом торговом центре до сих пор лифты не открыли. Там, думаю, сразу человек 10 будет, пишет Женя. Знаем, огнетушитель прямо в комнате, аж 2 штуки. Эвакуироваться, если что, в окно, второй этаж, пишет Руджи Дрип. Да, интересно. А кто у вас ответственный за пожарную безопасность? Знаешь, не знаю, Дмитрий. Вообще без понятия. Без понятия. 76% радиослушателей говорят... вот исправилась цифра последняя. 77% радиослушателей говорят, знают, где у нас огнетушитель. 23% говорят, мы не знаем. Жаль, я вот на привязи сижу. Я вот, знаете, я бы честно вот так вот прошелся бы, если бы была у меня такая физическая возможность, я бы прям прошелся бы и посмотрел, есть ли у меня там что-то. Слушайте, а кто-нибудь знает, где у нас огнетушитель? Мне просто интересно, я бы хотел спросить. Из эфира так вот спросить. А кто-нибудь знает, где в коридоре? Да, вот там? А здесь нет у нас нигде? Нет, я не в курсе даже. В коридоре. Вот мне сразу сказала наша сотрудница Лиза, Елизавета. Она сказала, что она знает. Вот Елизавета и будет нас спасать. Меня спасать. Ну, мне кажется, я неприятный человек. А, нашла? Нашла? А там есть лестница, по которой можно ходить, мне интересно? Есть лестница. Говорят, все знают, кроме меня. Я просто ничего не знаю. Вот, ребята, это моя безалаберность. Все. Вот я не то, что всех спасти, я себя не спасу, значит. В таком случае. Ну, давайте исходить из этого. И еще 23% радиослушателей, говорит Москва, говорит, мы вообще не в курсе. Давайте пообещаем друг другу 23%. Сейчас, прямо сейчас, в эту секунду. Что мы узнаем. Мы узнаем, где и чего, и как на наших рабочих местах. Мы будем внимательнее к этому относиться. Давайте, я сейчас в меньшинстве абсолютном. Да, и признаю. Признаю. Еще раз признаю. Ну, кого же я тогда спасу и кому я покажу путь, да, если я сам не в курсе, куда идти? Ну, примерно знаю, где лифт, где там выход, больше ничего и не знаю. Такая вот история. Ну, давайте сейчас уйдем на новости, а после новостей вернемся. Я не знаю, надо, наверное, все-таки обсудить международную повестку, потому что что-то туго у нас сейчас идет, дипломатов высылают наших, там, какое-то множество стран, и европейские, и США в первую очередь тоже высылают. Давайте после новостей. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Это моя программа. Всем еще раз здравствуйте. В Москве 19.35. Я, как и обещал вам, вот мы здесь проводили голосование, даже я спросил, знаете ли вы, где у вас на работе, куда эвакуироваться, где выходы, пожарные гидранты, еще что-то, огнетушитель. На самом деле меня спросил это слушатель, и я понял, что я не готов ни к каким пожарным, там, если что-то загорится где-то, да, к пожару не готов. Но я прошел, посмотрел по-честному, вот как и обещал. Сейчас нашел все гидранты, они все красным обозначены, нашел, где у нас конкретно огнетушители, где, оказывается, лестница, я мимо нее все время хожу, этой лестницы, пожалуйста, посмотрел, открывается она или нет, открывается все, то есть дверь туда на лестницу открывается, я прошел, посмотрел там на лестнице, вот это специальная такая, ну, как бы. Черный ход условный, да? Там тоже гидранты есть, все есть, наклеечки есть, то есть я, оказывается, ходил мимо этого даже, ну, я это и не смотрел туда. То есть это надо один раз посмотреть глазами, где оно вообще находится. Все, теперь знаю. Я, как обещал, вам вот сделал. Ты же расписывался в журнале по технике безопасности? Да черт его знает, Злата, я не помню. Слушайте, я правда, я все время нахожусь... Вот знаете, у меня даже иной раз ощущение, что я живу как бы вот новостями. То есть я не живу своей жизнью, я живу новостями, я все время вот в этом головой. Поэтому я не замечаю, где там какие гидранты, кто там, чего там, как, где я живу, что я делаю. Я читаю новости, вот в этом мыслями все время нахожусь. И вот с вами обсуждаю, при этом не обращая внимания на происходящее вокруг часто, понимаете? Такая история. Еще раз я хочу сказать, что мы сегодня вот на, я имею в виду в моей программе, да, вот на протяжении... Почти все программы обсуждали трагедию в Кемерове. Это ужасная трагедия. Это пожар в торговом центре «Зимняя вишня». По официальным данным, унесшей жизни 64 человек. Вот. Это ужасная трагедия. Я все-таки считаю, что это общенациональная, опять же, трагедия. Хочу подчеркнуть. И траур надо объявлять. Я не знаю, почему не объявляют. Говорят, что есть какие-то неписанные правила от 100 человек. Мне кажется, это абсолютно ненужное, глупое правило. Потому что когда речь идет о таком происшествии, когда речь идет о детях, по-моему, никакие правила особые не должны работать, чтобы выразить соболезнования на самом высоком уровне. И правильно. И средства массовой информации это должны сделать. Все вместе это должны сделать. Потому что это наша страна, это наши люди, это наши дети. А как еще по-другому? Я еще раз хочу выразить слова соболезнования всем родным и близким, если они меня слышат. Вот. Ужасная доля вот у вас, вот эти испытания на вас выпали, это ужасная трагедия, и просто мы пытаемся как-то разделить эту боль вместе с вами по возможности, мы пытаемся как-то вас поддержать словами. Ну, не судите строго. Что можем, то делаем. Да? 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Мы, безусловно, будем следить дальше за ситуацией, за тем, что происходит в Кемерове. Какие-то новости, если будут появляться, вы обязательно это услышите в наших новостях здесь, в выпусках. И от ведущих от наших услышите. Если вдруг это будет там ночью где-то или что-то там, какой-то записной эфир, у нас есть всегда телеграм-канал наш, туда тоже подключайтесь. Если что-то экстренное будет, мы обязательно будем выходить в эфир, об этом говорить, как мы это всегда и делаем. Поэтому так, больше мне, наверное, добавить здесь нечего. До того, как уйти на новости, я сказал, что нам необходимо обсудить международную повестку, безусловно, потому что там все тоже серьезно. Да, на фоне трагедии в Кемерове все это выглядит каким-то адским цирком и идиотизмом, то, что происходит сейчас на мировой арене, но давайте обсудим, давайте после короткой паузы. В Рязанской области, кстати, объявили траур. Это правда, Владимир. Я думаю, сейчас многие области будут к этому подключаться. Вот на региональном уровне это все будет решаться. Но я считаю, что надо и на федеральном уровне. Я все-таки настаиваю на этой своей позиции. С ней могут быть, может быть, кто-то не согласен. Но мне кажется, это было бы правильным. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Мы знаем, что ну вот, высылают наших дипломатов ряд стран европейских и США, в первую очередь, наверное, об этом надо говорить, высылают наших дипломатов из США, чуть там не 60 человек, если я не ошибаюсь, что-то там, какие-то грандиозные цифры, высылают наших дипломатов, и мы уже сказали, что да, США приняли решение закрыть генконсульство в Сиэтле, выслать 48 дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН. Вот там так все вот по-серьезному. Дальше. Множество стран присоединилось к высылке дипломатов. Германия, Франция, Голландия, Польша, Дания, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Украина. И это еще не все. И высылают все по-разному, кто сколько. Нидерланды и Дания по 2 человека, Литва, Чехия по 3, Украина 13 дипломатов высылает. Ну, Украина — это, наверное, последнее государство, на которое мы должны в этом плане смотреть. И все это из-за Скрипаля. Вот как бы это странно ни звучало, все это из-за дела Скрипаля, все это из-за отравления Скрипаля, и все еще неизвестно, кто его отравил. То есть все еще нет официальных данных о том, кто его отравил. Все еще нет результатов расследования ОЗХО. Нету. Хотя должно быть. Но для этого требуется несколько недель. Все это основано на заявлениях британского правительства, Терезы Мэй, в частности, как премьер-министра, как руководителя правительства, и лидеров стран, с которыми в той или иной коалиции состоит Объединенное Королевство, да, Великобритания. Ну, такая вот ситуация. Мы тоже будем высылать, понятное дело, но, честно говоря, все это уже, по-моему, выходит за рамки разумного, то, что происходит. И вот этот накал вокруг нашей страны, он, в общем, понятен, конечно, но он непонятен в связи с делом Скрипаля, То есть, кажется, что вот это не та причина. С другой стороны, может быть, вот причины-то другие, а вот повод нужен был. И вот повод этого Скрипали, его возможное отравление, и там уж какая, собственно, разница. Нашли повод. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну я вот пытаюсь, ну, чисто так спокойно, хладнокровно так рассуждать, ну, подключая свои какие-то способности, как бы, понимать психологию людей. Я понимаю так, первое, что мне не нравится, например, да, Тереза Мэй, там, ну, кто-то там, Великобритания говорит, вот вы отравили Скрипаля, Россия. Россия говорит, нет, мы этого не делали. То есть она отрицает. То есть сразу отрицает. Это первое. Во-первых, откуда она знает, они что, не знаю, везде...
Не, мы это уже обсуждали много раз, но посмотрите, да. Сегодняшние политические реалии сложились следующим образом. Если кто-то выдвигает некое обвинение против России, то фактически доказательства ему предоставлять никому не нужно. То есть обвинение и дальше поддержка обвинения со стороны.
В этом я с вами согласен, но я бы не стал на месте российского правительства сразу отрицать. Это первое.
А что нужно делать, второе, простите?
Нужно объединиться в расследовании, нужно попытаться, хотя бы не совместно с Великобританией, а внутри нашей страны, попытаться разобраться, кто на самом деле отравил Скрипаля, и максимально прозрачно это
сделать. Да. Я понимаю, о чем вы говорите, но это опять же, в Совете Безопасности ООН наш официальный представитель это предлагал. Во-первых. Во-вторых,
что
все...
Он предлагал. Не надо никому ничего предлагать, нужно делать.
А как делать, простите? Нам нужны образцы, чем отравили Скрипаля, нам же не дают.
Алексей, вы правда верите, что наши спецслужбы не могут доставить эти образцы?
Вы что, издеваетесь? Конечно, нет.
Конечно, ну, хорошо.
Ну, ладно, как? Если они могут достать эти образцы, то тогда они могут и отравить Скрипаля. Все очень просто. Ну, нет. Здесь история идет на другом уровне. Спасибо вам большое. Я понял вашу позицию. Значит, смотрите. Наши заявили, давайте, говорит, расследовать на уровне... значит, ОЗХО, давайте на уровне тех документов, правовых актов, которые существуют в мире, давайте разбираться. Дайте нам поговорить со Скрипалем, ну, там, хотя бы как-то посетить, посмотреть, попробовать понять, что там происходит. Дайте нам вещество это, посмотреть, что это за вещество. Как мы можем понять, наше оно или не наше, условно даже, да? Если мы его в глаза не видели. То есть наши эксперты не знают, что это за вещество. Нам рассказывают про некий нервно-паралитический газ. Нам говорят про некий новичок группу, которой у нас никогда не было никакой группы новичок. То есть это какое-то общее название, которое придумано не нами. И нам говорят, докажите, что это не вы. Мы говорим, ну дайте нам, дайте вещество-то, дайте посмотреть, что там. Образцы дайте. Образцы не дают. Мы говорим, докажите, что тогда это мы. Не доказывают, ни фактов нет. Тут речь о другом уже. Тут речь о другом. Мы уже должны вот в этом плане успокоиться и понять, значит, что доказывать никто ничего не будет. Все. Доказывать никто ничего не будет. Вы можете забыть об этом, что нужны, что какие-то доказательства будут предоставлены. Потому что если бы доказательства были, они бы уже были, пожалуйста, нам бы их уже показали. Россия враг, вот доказательства. Их нет. Все. Их никто и никогда никому не покажет. Ну, во всяком случае, нам не покажет. И поэтому дипломатия зарубежная идет по другому пути, да? Точнее, правительства зарубежные идут по другому пути. Истерия дипломатическая, все. Ну, или антидипломатическая, как хотите ее назовите. Все, истерия. Мы говорим, что это Россия. Кто за нас? Мы за вас. А кто говорит «мы за вас»? Ну, естественно, это все те, кто так или иначе сейчас состоит в определенных связях, военных ли, экономических ли, политических ли, с Великобританией. Все очень просто. Очень просто. Союзники по НАТО поддерживают Великобританию. Что еще они могут делать? Ну, они это и делают. Все, больше ничего. Добавить нечего. Союзники поддерживают. Ну, союзники на то и союзники, чтобы поддерживать. Вы нам верите? Англичане говорят. Это русские, значит, отравили Скрипаля. Вы верите нам? Мы говорим, мы не верим. Китай говорит, не знаю, покажите доказательства. Множество стран говорит, ну, пока доказательств недостаточно. Ну, мы не знаем, вы докажите. А сторонники Великобритании, естественно, говорят, мы вам верим. Тогда говорит Великобритания, хорошо, раз вы нам верите, мы высылаем дипломатов российских. Поддержите? Я, конечно, мы же союзники. Как мы можем не поддержать? Мы тоже высылаем дипломатов. И высылают. Убирают. Там же очень даже смешно. Соединенные Штаты, высылая дипломатов, заявили абсолютно, что все люди, которые высланы, они занимались шпионской деятельностью. Прикиньте, сколько шпионов оказывается. Сейчас наши в ответ обязательно всех вышлют тоже. Поверьте мне. Такова дипломатическая этика. По-другому нельзя. Таковы правила. Будут высылать обратно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы танки вводим в Россию. Поддержите, пишет Валерий. Да, Валерий, вплоть до такой логики. Вплоть до такой логики. Но единственное, там уже, понимаете как, когда ты высылаешь дипломатов, это, ну, выслал дипломатов и выслал. Что тебе будет-то за это? А когда ты вводишь танки... Это уже совершенно другая история. Это уже война. А тут воевать с ядерной державой... Ну, я не знаю, если мир сошел с ума окончательно, если совсем конченые люди в правительствах зарубежных стран, то тогда, наверное, они это станут делать. Если пока еще есть мозг хоть какой-то, то они этого ни в коем случае делать не будут. Это, да, безусловно, всестороннее давление, акт поддержки Великобритании и поддержки ее позиции. Ну вот Австрия говорит, мы высылать не будем. Австрия решила держать нейтралитет. Они говорят, мы высылать не будем, но мы поддерживаем решение Великобритании и всех стран выслать. Мы будем налаживать дела с Россией, но мы поддерживаем решение Великобритании выслать, потому что, вероятно, все-таки highly likely это сделала Россия. Highly likely, очень похоже, да? Очень похоже, сделала Россия. 7373948. Ну, это такого раньше, я уже не знаю, может, раньше, совсем раньше, когда-то такое и было, но в новейшей истории России вот этот демарш Запада, коллективного Запада, такой вот дипломатический, да, показательная высылка, это что-то новое. Вот США мы недавно обменивались подобным, потом обменялись в Великобритании, и теперь все проявили солидарность, и вот прямо выслали и выслали. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Хотя он, конечно, не добрый. Простите за автоматическое.
Да, я вас понимаю, да, вы правы.
Литвиненко отравлен был Александром Гальпарбом и еще одной кореяночкой, фамилию которой я не могу сейчас назвать.
Давайте так, это есть такая версия, она существует, и высказал ее отец Литвиненко на одном из ток-шоу в России, то есть Гальфарт или не Гальфарт его отравил. Так скажем, люди из окружения Гальфарда утверждают, что эта версия не выдерживает критики. Может быть, оно и так, но мы сейчас говорим не о Литвиненко, и мы сейчас даже говорим не о Скрипале. Вы поймите меня, пожалуйста, я предлагаю вам вывести эту историю на совершенно иной уровень. Итак. Скрипаль не принципиален, не принципиален. На месте дела Скрипаля могло оказаться любое другое дело. Великобритании нужно было консолидировать под себя западное сообщество. Великобритания совершила Брексит, вышла, начала процедуру выхода из Евросоюза. У Великобритании ослабли связи с Евросоюзом. Великобритания оказалась на отшибе всей этой истории. Великобритания потеряла, ну, потеряла, так скажем, хватку в определенный момент. Смотреть и слушать, смотреть на Великобританию и слушать ее становилось все менее интересно всем, всем. И вдруг в Великобритании происходит что-то, что можно хоть как-то связать с Россией, хоть как-то, понимаете? Поскользнулся бы там Чичваркин и разбил голову, это связали бы с Россией. Было бы у нас дело не Скрипаля, а Чичваркина. Поймите правильно, на мой взгляд. И вот Скрипаль, и все, и погнали. И новичок, и газ, и какие доказательства? Они никому не нужны. Это шанс Великобритании возглавить движение антироссийское, консолидировать тем самым европейское общество, в том числе и под свои интересы, отвлечь внимание от Брексита, отвлечь, абсолютно увести. Ну вот, дестабилизировать возможные там, отношения Германии и России по Северному потоку 2, который, может быть, все-таки будет построен. Ну и множество всяческих разных других вещей. То есть Великобритания небывалыми темпами, просто сумасшедшими, актуализировала себя в мировой повестке. Основываясь на Скрипале, а мог быть и не Скрипаль, все что угодно, все что угодно. Какая разница, все, чтобы подошло хоть как-то под историю со страшной Россией, под русофобские все эти вещи. И подошло, и самое главное, подошло и сработало. Именно поэтому так быстро это все было организовано, на мой взгляд. Именно поэтому так быстро старались выкинуть эту информацию в СМИ, выбросить ее на заседание Совета Безопасности ООН. Сразу, сразу толкали на самый высокий уровень. И потом, бах, высылаем дипломатов, наши высылают в ответ. Тут же Великобритания, а давайте все вместе нас поддержите. Перетягивание каната, да? И Великобритания стала центром вот этого русофобского движения, антироссийского, как хотите его назовите. Хотя еще недавно все уже и забыли про Великобританию, и не вспоминали о ней, никому она не нужна была. Все говорили совершенно о других странах. Все говорили о США, все говорили о Германии, все говорили в какой-то части, да, о Франции. Все говорили о периферийных вот этих сателлитных странах европейских, таких как Польша и прибалтийских странах, потому что у них там свое видение тоже и о взаимоотношении России и Украины, и свое видение у них взаимоотношения России и Германии, и Северного потока, и всего чего угодно. И тут Великобритания просто превратилась в самую истеричную страну, в самую. 7373948. И все сейчас говорят о Великобритании. И все сейчас поддерживают Великобританию. Вот. Потому что Украина уже, ну, как бы, наверное, не очень интересна. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Да, пожалуйста.
Ну, действительно, с точки зрения, вы правы, объяснение вот этой ситуации, она, в общем-то, ну, простая относительно. Uh-huh. Единственное, знаете, что вот хотелось бы, ну, более такие заявления, чтобы от нас шли более решительные, такие наступательные, а не с уклоном на оправдание, что вот мы...
Ну, безусловно, у нас все-таки преобладает политика такая реакционная. То есть мы ждем каких-то движений со стороны Запада, а потом реагируем.
Да, да, вот смотрите, хочу напомнить. Помните, был такой у нас председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов?
Ну да.
Ну вот он, когда Тэтчер заступила, что-то она начала там против России, и вот он всего лишь два слова сказал. Да, говорит, это вроде бабёжка, она ничего. Ох, что там началось. Вот одно слово от официального лица, что вот, ну что вы там вякаете на Россию? Сразу раз, раз, и...
Ну а сейчас, простите, вдруг нам начинают... Спасибо большое. Вдруг нам начинают говорить, Россия должна отойти и заткнуться и так далее. То есть вы хотите сказать, что они сами траванули Скрипаля, пишет Сергей? Нет, Сергей, я хочу сказать, что им не важно, кто траванул Скрипаля. Вообще, без разницы. Сами они, не сами. Россия, не Россия. Украина, Узбекистан, США, марсиане прилетели. Все, что угодно, вообще. Он отравился чем-то другим, им вообще без разницы. Им вообще без разницы. Скрипаль это, не Скрипаль, бывший агент, не бывший, все равно. Скрипаль это повод, понимаете? Вот мы с вами, например, алкоголики. Давайте предположим, мы с вами алкоголики. И мы хотим выпить, очень сильно мы хотим выпить. Но нам нужен повод, а повода нет. Ну, повода нет, не существует никакого повода. Ну, мы же с вами его придумаем, правильно? И вдруг мы идем и говорим, слушай, ну погода-то какая хорошая. Фу, ну, чем не повод? И вот мы уже пьяные валяемся где-то, да? Понимаете? То же самое. Ну, надо что-то сделать. Ну, надо как-то выступить. Надо возглавить это движение, да? Надо опять взять бразды правления в свои руки, быть лидерами. Вот. Ну, как это сделать? И вот Скрипаль. Ага, бывший агент. Ага! Все, погнали. Все что угодно. И, казалось бы, никому не нужный. Неинтересный с точки зрения его прежней деятельности, с точки зрения его деятельности перед отравлением, да и после, Скрипаль вдруг становится человеком, который был важен для всех государств мира, понимаете? Какой-то Скрипаль, вы знали вообще о его существовании? Нет. О его существовании не знали и жители Великобритании, и США, и всех стран, которые высылают сейчас дипломаты. Скрипаль на международной арене до вот этого отравления якобы, да, он был вообще никем, ноль, пустота, просто, понимаете, сквозняк, его нет. И вдруг он становится камнем преткновения вот таким. Скрипаля отравили. Кого? Чего? Кому он нужен вообще? Роснее ни сном, ни духом вообще, что он там существует, этот Скрипаль, как и все остальные страны. Скрипаль — это повод. Это повод. И этот повод, если его можно было как-то связать с Россией, его и связали с Россией. И доказательства, кому они нужны? Кто представил доказательства по малазийскому Боингу? Где они? Сколько работает международная комиссия? Ку-ку. Где этот рейс сбитый? MH17, правильно я говорю? Где он? Где доказательства того, что сбит малазийский Боинг был с территории ополчения? Где? Но мы отхлебнули за этот малазийский Боинг уже давно и серьезно. Вы это прекрасно помните. И санкции против России, вы прекрасно помните, вот эти вот широкомасштабные со стороны Запада, они вводились именно на теме Боинга. Где доказательства? Ку-ку, нет доказательств до сих пор. Где результат расследования? Сколько лет оно идет? Сколько лет? Никто ничего. Никто ничего. Скрипаля будут расследовать десятилетиями. Столетиями Скрипаля будут расследовать. Мы умрем. Дети наши умрут. Внуки наши умрут. Правнуки наши умрут. А Скрипаль все еще будет расследоваться. Потому что никому не важно, что там Скрипаль и как там Скрипаль. Потому что он никто. Был и есть. При всем, ну, как бы, при всем том, что я, конечно, соболезную, что человека отравили. Ну что, это ужасно. Это ужасно. Сегодня жил спокойно себе, а завтра тебя отравили. Чего хорошего? Ничего хорошего. Но для мировой политики он был никем. Скрипаля узнали, потому что его отравили. Такая история. А почему вы все время говорите Великобритания? Для кого она велика? Можно просто Англия, пишет Лимузин. Ну, как называется, так и называем. Great Britain, говорят. Ну, так вот. Не нравится вам, можете по-другому называть. Все, эта история, естественно, будет как-то развиваться, мы будем о ней говорить по поводу Скрипаля и высылки наших дипломатов. Я все-таки в заключении программы, у меня остается 20 секунд, еще раз хочу сказать, что сегодня, на фоне того, что у нас произошло в Кемерове, вся эта история с дипломатами и высылка этих дипломатов, она, во-первых, выглядит дико, потому что могли бы хотя бы день подождать. Я вот так вот к нашим западным партнерам обращаюсь. Они в курсе, что у нас это происходит, потому что они выражают соболезнования. Слова соболезнования. Могли бы день подождать со своим Скрипалем вонючим. Могли бы подождать. Но они почему-то не подождали этого. Да, вот я хотел сказать. То есть для них это абсолютно не важно. Они с Россией работают на каких-то особых основаниях. Это первое, да, и самое главное, еще раз, слова соболезнования всем родным и близким, тех, кто вот погиб и пострадал при этих событиях в Кемерове. Это ужасная трагедия, ужасно, абсолютно национальная, абсолютно, и больше мне добавить здесь нечего, это ужасно. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.